Особое мнение.
15:06. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским. И, как обычно, по пятницам со своим особым мнением и политическими итогами недели наш обозреватель Сергей Иванов. Сереж, похоже, интересненько становится. Вот, похоже, там что-то уже движение какое-то выборное движение. Вот появился у нас единый кандидат от оппозиции. По крайней мере, вот, насколько я видел, там озвучено, что Виктор Пахмелкин, который ранее в эфире, кстати, «Эхо», заявлял о том, что он будет единым кандидатом от оппозиции, от этой истории отказался и передал свои голоса Константину Николаевичу Окуневу.
Ну, не совсем корректно, наверное, ты высказываешься, передал голоса, что у нас нет еще никакого подсчета голосов, у нас, по сути, и выборной кампании нет, и потому что это же неодушевленная такой вот и не вещь, взял голоса и передал. Это, скорее всего, такой политический жест в большей степени. Вот. А по поводу, ну да, действительно, Виктор Валерьевич заявлял о создании коалиции, ну вот предпочел такой вариант выдвижения так, оппозиционных сил единого кандидата. Вот. А по поводу голосов. То есть, на мой взгляд, конечно, он усилил Окунева тем самым. То есть, есть там еще со времен 90-х, то есть, определенная там группа людей, которые ценят либеральные там ценности и прислушиваются к мнению Пахмелкина. Вот он не то, чтобы он сказал им, ребята, идите голосуйте, он, по крайней мере, показал им кандидата, которого он лично предпочел, и тем самым мог, сделал свой выбор и подталкивает своих потенциальных избирателей. Хотя тут тоже все неоднозначно. Вот мы сейчас следим, я надеюсь, ты тоже следишь, за выборами президента Франции. За выборами президента Америки ты следил, я помню.
Ну, Франция — это же наше все.
Наше все, да.
Ну, после Америки, естественно. После Америки Франция — это наше все. Потом будет Германия — наше все. Но я уж молчу там про...
А про Пермский край ты уже просто молчишь, да.
Ну, конечно. Пермский край — это не просто наше все, это просто наше все-все-все-все.
Вспомни, какие были результаты после первого тура. То есть Макрон там 24 где-то, чуть меньше, да, Ле Пен 21,5, Фион почти 20, и этот там Жан-Люк тоже около там 20%. И все как один...
Это Сергей Иванов все наши пермские фамилии произносит.
Да-да-да-да. Это потенциальные наши политики, да. И все как один заявили во втором туре о поддержке Макрона. Тем не менее, вот данные социологического опроса недавние, 59 Макрон, 41 Ле Пен. То есть она вдвое увеличила, несмотря на то, что все ее вчерашние соперники, все участники выборной гонки предпочли фаворита. Но тем не менее, она умножила вдвое.
Выборы же Трампа показали, что такое социологи.
То есть цифрам верить... Ты уже давно не веришь социологическим опросам, я так чувствую.
По-моему, Трамп сказал, что такой специальности, как социология, больше не существует. Угу. Все, забудьте. Этой науки нет. Вот если нас слышат в нашем классическом университете, закрывайте это отделение. Совершенно ненужные ребята. Угу.
Ну, вот, и передача голосов может, вот в буквальном смысле, когда отсутствие выборов. Вспомним еще, вот давай от Франции отойдем, к России, даже к любимому городу, выборы главы Перми в 2006 году, помнишь?
Угу.
Когда Владимира Плотникова сняли буквально незадолго до первого, ну, то есть во время кампании, и он организовал кампанию против всех. Вот тогда он сумел, то есть мотивировать, показать людям, что если не я, то никто. И я тоже напомню результат. Там Шубин с Анохиным по 30 с небольшим набрали, а Шубин был первым, а против всех 29, почти так же сравнялись. Вот это как раз он передал свои голоса, ну, кандидату против всех. Потому что безусловная, безоговорочная была у него там... возможная победа и разочарование людей, которые вот в этот момент, они предпочли сориентироваться, сорганизоваться. Для кого-то это была, конечно, элемент игры. О, мы против всех. Тем более надо учитывать, что первые две позиции занимали представители «Единой России» и Шубин, и Анохин. Да? Для кого-то хулиганство, просто элементарная часть людей. Действительно, их оставили без выбора снять.
Там были больно бурные выборы.
Очень бурные.
Если мы вспоминаем, и газеты изнимали, и за депутатами гонялись, и значит, там на дирижабли залетали высоко-высоко-высоко, вот, и сапоги летели, да, вот. Это что в нас только не летело тогда?
что только... И интересно было, да, и в СМИ, какие материалы были. То есть, действительно, политическая жизнь была. Правда, нас сейчас убеждают, что надо, как в Европе, когда там люди голосуют и не знают, кто у них даже там мэр провинциального городка, что тихо, спокойно. Вот мы к этому на протяжении длительного времени шли, не зная, как будет в сентябре.
Вот, а посмотреть, вот как бы хотелось твоей оценки, перспектив, что будет в сентябре.
А во многом
вот смотри, ведь... тот же Константин Николаевич, да, я видел в соцсетях, он написал, становится интересно.
Нет, становится, безусловно,
выборы
интересно.
Выборы будут яркие, написал Константин Николаевич.
Оно так, тут, только тут надо учитывать наше выборное законодательство. То есть вот сейчас на старте, да, есть яркие самобытные фигуры, которые хотят там попытать счастье в борьбе за губернаторский пост. Но ведь об этом можно всерьез говорить только после регистрации. Вот самые главные препоны для любого кандидата, который там собирается играть в длинную и на эту дистанцию до сентября пройти пытается ее. И я думаю, что когда... о шансах мы можем рассуждать не сейчас, ну, потому что... Вот... Ну,
давай мы с тобой о шансах порассуждаем о других. То есть вот, значит, единый кандидат от оппозиции по типу есть.
Так.
Вот, по типу, да? Почему я говорю по типу? Потому что для того, чтобы появился единый кандидат от оппозиции, он должен стать кандидатом. Вот какие шансы у кандидата от оппозиции стать кандидатом?
Ну, первое требование, мы отпускаем сейчас муниципальный фильтр, там необходимое количество, там самое главное партия, вот на первом этапе. Сейчас мы, конечно, гадаем на кофейной гуще, потому что у Константина Окунева, я понимаю, там в рукаве несколько возможных организаций, от которых может заявиться. Чаще всего упоминается партия «Яблоко», но это понятно, потому что его соратница, это Надежда Агишева, депутат Пермской городской думы, которая довольно-таки успешно в сентябре сумела от этой партии получить мандат в городской думе, и поэтому многие эксперты, аналитики склоняются, что Окунев пойдет от «Яблока». Но я знаю,
он в Фейсбуке он сказал, я не буду называть партию, потому что эту партию могут тут же по типу начать давить.
Нет, тут он безусловно, это он справедливо, он уже опытный боец и прекрасно понимает, одно неосторожное высказанное слово к необратимым последствиям.
У него сколько еще есть времени, чтобы найти партию?
Ну, скажем так, наверное, до конца, ну, не до конца, до середины мая. После уже надо определяться. То есть по законодательству еще есть какой-то люфт для того, но там же есть какой момент. Партия должна провести съезд. Не все федеральные структуры там до 5 июня или там до 10 июня, когда уже вот крайний срок наступает. Ну, допустим, единороссы 5 июня проводят у себя, да? Это выдвижение формальное уже по документам. Вот до этого времени не каждая там по там, щелчку из Перми сможет собраться и выдвинуть кандидата, потому что все-таки это кандидат просит, и он отталкивается от того, что, какой временной отрезок ему предложат. Потом необходимо, чтобы его выдвинуло региональное отделение, а тут уровень коммуникации с местными лидерами. Ну, допустим, там, да, то есть... Ольга Колоколова и Константин Окунев, я не скажу, что в самых лучших и блестящих отношениях. И это тоже препоны для кандидата, который попытается...
Ну, публично через это... никаких скандалов не было.
Ну, публично нет, но там все равно, как и у любых лидеров, там, региональных лидеров, у них не все ровно между собой. Поэтому надо уметь еще договариваться. Тут искусство компромисса должны нам продемонстрировать участники этого выборного процесса. Тогда получится.
То есть мы с тобой не смогли определиться, кто эта оппозиция? У которой есть единый кандидат.
Видишь, еще ведь своего веского слова, веского или невеского, не сказал Олег Хараскин, которого потенциально, его, конечно, оппозицией условно можно назвать, потому что он там в коридорах-то власти долгое время находился. Но, тем не менее, раз он заявился идти против временно исполняющего обязанности Максима Решетникова, значит, он, так скажем, оппозиционное крыло, ну, вроде как, демонстрирует. Вот и у него на самом деле-то сейчас... очень сложный момент, сложное время для выбора. С одной стороны, я понимаю, что особого-то ресурса для полноценного проведения кампании Олега Алексеевича нет. Ну, надо, он все-таки не крупный бизнесмен, нет у него олигархов за спиной, нет, кстати, и партии, так же, как и Окунева. Мы тоже можем только гадать, от какой это он там зарегистрирован.
Вот мы с тобой все эти эфиры-то о партийном строительстве. Вот, ребята, для чего нужно было партийное строительство создавать? Строить надо было партии-то здесь. Построили бы, сейчас бы хоп.
Для себя, для себя, да. И хоп. Все. И не договариваться.
Надо партию. Да вот у меня здесь партия родная, моя.
Кстати, сейчас мы...
Не придется переходить из КПРФ, там, допустим, Яблоко, из Яблока, предположим, куда-нибудь в партию Роста.
Есть один деятель в Москве, который зарегистрировал сразу несколько партий. Вот и он сейчас вот как из рукава достает и предлагает. Некто, да, есть такой политик, который даже баллотировался в президенты в свое время.
Вот видите, есть мудрые люди. Есть.
То есть ты считаешь, это мудрость, да?
Конечно, мудрость.
Это совершенно... это предприимчивость политическая.
Это совершенная мудрость, понимаешь? Потому что вот у меня есть 5 партий. Они, конечно, там с численностью по 2 человека в каждой партии. И там, значит, в этой численности, естественно, моя жена и еще моя собака. Вот. Но тем не менее, они же есть.
Вот видишь, сколько условностей. На самом деле, гораздо должно быть все проще. И вот опасение, что там городские сумасшедшие полезут, будет по 25 кандидатов, мне кажется, необоснованные и надуманные. Конечно, муниципальные фильтры, вот эти все заборчики, препончики, которые там действующее законодательство выставило, кандидат должен... длинную долю времени, сил, средств, там, ресурса бросать на то, чтобы зарегистрироваться. У него уже сил не останется на выборную кампанию, если все делать...
Ты думаешь так?
Да, конечно. Очень много требований, очень нелегко зарегистрироваться, за исключением, пожалуй, парламентских партий, представленных в Государственной Думе. У них все-таки гораздо это проще.
Ну, вот я смотрю, и Хараськин, и Окунев, они довольно сейчас активно... проявляет себя в социальных сетях. Это море постов. Хараськин, между прочим, вот на прошлой неделе, ну, я не думаю, что я кому-то интересен, но постучался ко мне в друзья и пустил.
Ты очень интересен, видимо, то он слушает эфиры и говорит, этот человек должен быть моим другом в Фейсбуке.
Вот я друг
Хараськина. Ты друг Хараськина, да.
Вот это однозначно, да. Вот если я сказал, да, конечно, пожалуйста, вы хотите дружить. Но это что означает? Что вот этот... ресурс, который использовал Трамп, начнут активно использовать и у нас во время выборной кампании?
Я думаю, что какими-то шажками, не семимильными, конечно, к этому идет, потому что все-таки все активнее, и молодежь в сетях, и уже апробировано, и Трамп, и вот у нас был молодой этот блогер Любич, да, который довольно-таки активно вел свою кампанию именно в Фейсбуке, там, в ВКонтакте. Это не главная действующая сила для кандидата, но, тем не менее, это расширение там возможностей своих, донести свою точку зрения до большего количества потенциальных избирателей. Ну и потом, сейчас ведь для того, чтобы делать какие-то там акции, пиар-акции, необходима повестка. Ну, то есть вот Навальный сконцентрирован на протестной, да, то есть разоблачение и все. Для того, чтобы какой-то массовый, какой-то информационный повод, ну, надо подумать. Гораздо проще, конечно, вот написал пост в сеть, его обсуждает, и вроде движуха такая околополитическая. На самом деле избиратель так косвенно, ну, пишут, пишите. Вот, потому что, конечно, полноценно можно назвать, что вот какие-то акции кандидата в президенты, уж оговорился, кандидат в губернаторы начал, это когда он напрямую, вживую будет общаться с народом.
Ну, по большому-то счету, ведь Константин Николаевич перехватил фактически федеральную повестку, то есть вот Алексей Навальный называет себя кандидатом в президенты, как я оговорился, да? Он таковым не является.
Да, и вряд ли будет зарегистрирован.
Но это мы не знаем. Это надо посмотреть. Угу. Но, тем не менее, он себя позиционирует. Я кандидат в президенты. Константин Николаевич говорит, я кандидат в губернатор. Угу. И тоже пока вопрос, где-то оппозиция, он пока тоже висит. Он где-то за форточкой. И неизвестно, откроет эту форточку или нет. Вот. Вполне может быть, что ее закроют, и еще скидную сеточку на нее накинут.
Нет, возможно. Вопросов, конечно, больше, чем ответов, но ничего не делать, это, ну, приближать конец. То есть все равно активность, она объяснима. То есть по-другому кандидаты на губернаторский пост себя вести и не могут. То есть им надо вызывать интерес, они активничают. Вот когда наступит день регистрации, мы посмотрим, насколько это политически вот политическая активность сохранится или пойдет на убыль.
Давайте мы прервем сейчас на рекламу, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Особое мнение.
15:21 продолжается программа «Особое мнение». И, как обычно, по пятницам со своим особым мнением и политическими итогами недели Сергей Иванов, наш обозреватель. Вот мы, наверное, не договорили про Хараськина. Не договорили, потому что вот они как-то вместе с Константином Николаевичем появились вот в этой повестке. То есть вот они вместе начали довольно активную позицию занимать. В соцсетях.
В соцсетях.
Да, ну я говорю, в соцсетях. Вот. Константин Николаевич себя характеризует все-таки как вот человек, который от единой оппозиции. А Хараськин все-таки единорос.
А он не единорос, но он к власти близок. И поэтому в этом-то и сложность Олега Алексеевича, он как ему позиционировать? То есть он плоть от плоти чиновник и бюрократ. Как после, против бюрократии бороться? Ну, то есть ты сам только что, ты был главой администрации, министром, в аппарате работал, в приемной, и говорить...
Где его против... избиратель? Вот вопрос.
Непонятно. Но я думаю, что в Чернушинском районе в большей степени, потому что все-таки остались хорошие воспоминания вот руководителя вот. Территории. Вот. И все, пожалуй, да, действительно.
Вот так вот. Печально. А может быть, это вот как раз его избиратель, это те, кто занимает, так скажем, консервативные позиции.
А почему тогда они должны предпочесть Хараськина, а не Решетникова? У Решетникова вся полнота власти, а его кандидатуру там одобрил президент. Что должно произойти, вот когда на чашу весов он Решетникова и Хараськина? Они примерно там, ну, не примерно, они, конечно, абсолютно разные, но они вот,
но смотри, из кабинета власти. Поиграться-то есть во что. Поиграться есть во что. Предположим, ну, вот мы берем события, вот там, ну, близкие мне, там, скажем, в околокультурном мире, да, uh-huh. Вот уход Гладнева, предположим, да, вот, вот он, уход, но за ним есть некие политические силы, и Гладнев это сейчас демонстрирует, ну, uh-huh. общественные силы, да, uh-huh. Райт там и так далее, вот он же не случайно это делает, Игорь Алексеевич, да, вот, пожалуйста, может, это электорат Хараськина, то есть те люди, которые против любых, вот, как бы, так скажем, неолиберальных движений, против, вот, как бы вот того, что было связано с Гельманом. То есть это совершенные консерваторы.
Это прослойка довольно-таки небольшая, она все-таки на личностных там, особенностях формируется. Там, люблю или не люблю, условно говоря. А так все довольно-таки в обществе структурировано. Ну, ты посмотри, то есть действительно есть часть так называемых, в кавычках, оппозиционных партий, которые по определению ими не являются, они просто
отрабатывают. Может быть, у нас все-таки уже разделилось. Вот у нас есть центристы. Центристы, предположим, они с Решетниковым. Мы там сидим с тобой сейчас точно на кофейной гуще гадаем.
Гадаем. Да.
Причем такая кофейная гуща довольно жидкая. Вот, причем кофе-то было не очень качественным. Вот, ну, центристы, они вот по одну сторону, консерваторы, предположим, с Хараськиным.
Я понимаю, ты хочешь
вот,
вычленить избирателя.
И, предположим, те либералы и, так скажем, реформаторы, это я не в плохом смысле этого слова, они вот, предположим, с Окуневым.
Я не вижу избирателя Олега Хараськина. Вот если бы вместо него появился какой-то промышленник, директор завода, руководитель там, крупной компании, вот он мог реальную угрозу и, там, и Решетникова, и Окуневу принести, потому что он мог перетянуть, и там, могли избиратели предпочесть, потому что промышленная политика во времена там, Олега Черкунова, где-то рядышком, у которого работал Решетников, да, они там в сторонке стояли, и думаю, что не в восторге от действия Олега Анатольевича были. Вот. И в сравнении с Максимом Решетником, который яркий представитель вот, так называемых технократов, да, конечно, промышленник выглядел бы гораздо более выгодно. Вот, вот такого плана фигура могла бы существенные там, изменения внести в расклад сил. А Олега Хараськина, ну я вот не вижу его избирателя, увы, несмотря на то, что он твой друг. Кстати, Решетников в Инстаграм и Окунев ВКонтакте тоже твои друзья?
Константин Николаевич, да, мы дружим в Фейсбуке, ВКонтакте.
Вы дружите. Ты со всеми претендентами на губернаторский пост дружишь.
На короткой ноге, можно сказать. Вот. Ты удивишься, у меня там много друзей, на самом деле. Вот. Многих из них я никогда не видел, даже не знаю. Вот. Но, тем не менее, друзья бывают. Это же друзья-то там, вот, в Фейсбуке. Но это к вопросу, как можно использовать Фейсбук. Хотя, вот, допустим, в соседнем Екатеринбурге я дружу с... Причем дружу, реально дружу, угу. С Женей Ройзманом.
Да? В жизни.
Да. То есть мы и переписываемся периодически, и перезваниваемся.
То есть оппозиция тебе более симпатична, я так понимаю, да?
Нет, я просто смотрю на то, что происходит в Екатеринбурге, это не значит, что мне кто-то там симпатичнее или нет. Но с Женей мы реально дружим. То есть вот это у нас личные хорошие дружеские отношения. Вот я смотрю, что происходит в Екатеринбурге, понимаешь, что вот там точно уже все закипело. Угу. Закипело, и там такая бурная, причем будет, видимо, избирательная кампания.
Кстати, там я там...
А мы же всегда равняемся на Екатеринбург. Мы же всегда равняемся. Говорим, вот у них там и, значит, и небоскребы, чем у нас, и, значит, улицы более чистые и просторные.
И представляешь, как будет обидно, если у них будет движуха, интересная компания, а все к этому идет, а у нас там скучно и так серо и не очень интересно.
Ты думаешь, так будет?
Нет, я очень бы не хотел, чтобы так было. Я желал бы, чтобы как в Екатеринбурге.
Ну, давай да, пока вот раскачивая нашу как бы ситуацию, нашу аудиторию и наших кандидатов, которые у нас все друзья в Фейсбуке.
Подстегивать их, да?
Да, это вот, действие. Давай вот просто покажем, как это происходит вот у соседей. Угу. У соседей.
Вот смотри, мы начали то, что Похмелкин поддержал Окунева, а я хотел бы о поддержке президента немножко сказать, да? Вот он поддерживает Куйвашева. И вот эта сейчас поддержка, не несет для действующего губернатора, ровным счетом ничего, потому что настолько затянулись переговоры по возможному его выдвижению, интригу долго держали, то есть примет его президент, не примет, даст добро, не даст добро. И все уже прекрасно понимают, что это элемент какого-то компромисса. То есть не из-за того, что Владимир Владимирович лучшей фигуры не увидел, и поэтому сказал ему, иди там на второй срок, я тебя поддерживаю. Это по поводу передать голоса. То есть, безусловно, а после коррупционных скандалов, которые случились со многими губернаторами, которым поддержку оказывал президент, по-другому у нас не бывало, да? То есть, вот этот элемент благословения политического, он уже не играет. И более того, то есть... Правда, мне не нравится, мы разрешили. Что значит разрешили? Разрешили Ройзману участвовать в выборной кампании. Конечно, яркий, самобытный политик, который там и на выборах главы Екатеринбурга очень довольно-таки ярко провел этот избирательный процесс. Интрига есть. Там еще есть Бурков от «Справедливой России», тоже довольно-таки влиятельная фигура в области. Поэтому уже априори, я полагаю, что все три будут зарегистрированы, кандидаты, уже там будет яркая, бескомпромиссная борьба, причем с неочевидным исходом. Если Куйвашеву удастся победить в первом туре, в чем я сомневаюсь на самом деле, то тогда одно все. А если второй тур, второй тур для действующего губернатора...
Вот тут бы я, конечно, с тобой мог бы поспорить. Как обычно, на коньяк.
Давай, я предлагаю. Я думаю, что в Свердловске...
Вот не разведешь.
Все будут зарегистрированы, будет второй тур?
Вот один раз развел, сейчас нет. Сейчас федеральные новости.
12+. Особое мнение.
Часов 34 минуты продолжается программа «Особое мнение». С политическими итогами недели у нас в эфире Сергей Иванов. Вы не представляете, что происходило в перерыве. Сергей все пытался меня развести на эту самую бутылку коньяка. Вот. Какие только он тут прогнозы не строил по поводу выборов в Екатеринбурге.
А твой друг Ройзман, на которого я ставил, наверное, будет разочарован, то, что ты не поспорил.
И сдал, а? Сдал ведь, а? Ну, слава богу, Женя...
Он не слушает. Да?
Женя не слушает пермское эхо, поэтому он на меня не обидится. Потом он же понимает, что я экономил. Что это же чистый водоразвод, это же политтехнологии. Вот о политтехнологиях-то как раз и поговорим. О политтехнологиях, когда вот ходы политика, они уже почти последние ходы. Когда вот уже человек идет... и понимает, что он идет либо дальше на выигрыш, это как, допустим...
Либо в пропасть, да?
Либо в пропасть, да, все, и про него забыли, и про него больше никогда не вспомнят. Вот, по-моему, у той же Надежды Агишевой сейчас открыта выставка, да, там разные политические плакаты, вот в том числе я увидел плакат Анохина. Там. Кто помнит Анохина, который был яркой, совершенно яркой политической фигурой, концерты устраивал на Эспланаде. Вот, фактически чуть не победил на выборах мэра и совершенно мог победить на выборах губернатора. Но где сейчас Павел Анохин?
Нет, из политики действительно выдавливали многих сильных игроков, как выдавливала система, так и отдельные там лидеры региональные. Тот же Анохин, это справедливо, да, довольно-таки яркая была фигура там на рубеже 2000-х годов.
А кто-то вот он сейчас мог быть, кстати, совершенно хорошим конкурентом господин Решетников.
Кто-то вот может, кто-то мог выжить, как-то перестроиться. Ну, допустим, Вячеслав Фахин, тоже яркая фигура в региональной политике, и, понятно, его также там во время Олега Черкунова вычищали из всех списков, но я думаю, что он сделал единственное правильное решение, он уехал в соседний регион и сделал там блестящую карьеру. Сначала руководителем департамента, сейчас вице-губернатором Тюменской области. То есть не стал бороться с ветряными мельницами здесь, понимая, что ему все ходы будут закрыты, уровень компетентности у него высокий, и он нашел свое место, и возвращаться сюда не собирается. Все, то есть отдельная жизнь в соседнем регионе. С сожалением это говорю, потому что мы потеряли мало того же хорошего специалиста и яркого, харизматичного лидера. А по поводу там пан или пропал, ну, давай из Хараськина. Вот он точно не проиграет, если там зарегистрируется, да, но и не приобретет многое. Он может приобрести политический вес, ну, условно говоря, стать фигурой политиком регионального масштаба только при одном результате, если он попадет во второй тур. Все остальное там за гранью где-то социологических погрешностей пользы не принесет.
Тут тоже может быть по-разному. У нас нет, конечно, такого понятия, как, допустим, вице-губернатор. Да?
Угу. Мы не избираем. Элемент политического торга – это другое. Я говорю, в своем представлении, там, куда двигаться и дальше, он не теряет и не приобретает. Как и, кстати, представители партии, потому что для них это обязаловка. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», по такому принципу. У Максима Решетникова...
Вы послушайте, сейчас партия политически. Что делает Сергей Иванов? Мало того, что он с меня вымогает бутылку коньяка всяческими методами незаконными, пытаясь, значит, там, играть на моих отношениях с Женей Ройзманом. Сейчас же он, вот смотрите, он сказал, если у нас, говорит, только одна партия, Единая Россия, а остальные комсомол. Не, ну я правильно тебя интерпретировал?
Неправильно. Я алгоритм, принцип участия некоторых региональных лидеров, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Это к тому, что высшее руководство партии сказало «обязательное участие наших кандидатов в выборах».
Выкрутился.
Так вот, то есть они ничего не теряют. Олег Хараськин не приобретает и не теряет. Максим Решетников, ну, если допустить гипотетически, что он проигрывает выборы, он теряет многое. Он уже и так потерял хорошую должность в Москве, поскольку уехал в Пермь. Да, и допустить, это крах. Ну, то есть, безусловно, его покровители политические там найдут место, довольно-таки, думаю, в органах власти хорошее, но это будет, ну, такое вот... И мы допускаем, да, различные варианты. Это, конечно, на карту поставлено все. Он не имеет права проигрывать вот в своем. Константин Окунев. Ну, ты знаешь, Окунева столько раз уже хоронили. Вот на самом деле я смотрю на прошлый, нынешний состав законодательного собрания, еще прежние там созывы. Были депутаты, особенно партийные, фамилию которых сейчас не вспомню. Вот он промелькнул 5 лет, там походил по коридорам, вышел, и вроде как и не было. Это к тому, что можно быть со статусом депутата, там, законодательного собрания городской думы, и не быть политиком. И наоборот. Окунева хоронили и 5 лет назад, и на прошлой кампании, а он жив-курилка. Вот он действительно чудеса...
Он не курит.
Чудеса, опять же, ты буквально жив-курилка, чудеса политической выживаемости демонстрирует нам. Но, безусловно, для него это тоже какой-то, я думаю, что экватор. То есть, ну, на протяжении 10 лет он фактически не пребывал в органах власти по той простой причине, что его не регистрировали. Вот это риски нашей модели, существующей избирательной. И для него тоже на карту поставлено все. Я не скажу, что он проиграет там... Он и ничего не имел, то есть статуса-то политического не было. Другое дело, что он действительно довольно-таки самобытный и интересный в этом плане политик. Вот. И в любом случае это там какая-то это важная веха в его жизни, после которой, если он не победит, она пойдет по нисходящей, безусловно, потому что это главное...
Ну, в смысле, политическое.
Политическое, прежде всего, да. То есть это главный его политический старт всей его жизни, то есть под это он... Я думаю, что всю деятельность и выстраивал.
Ну, это надо, конечно, у него лично спрашивать.
Но... Ну, а выше-то ничего нету?
То президент есть... Российской Федерации, перестань. У нас выборы впереди еще президент.
Перестань.
А почему нет? Почему вы так вот скептично? Я думаю, что возможно и это...
Что появится кандидат от Пермского края на выборах президента, да?
Почему нет? Ну почему нет?
Как у тебя все просто, Слав? Это исключено в принципе.
Почему исключено в принципе? Нет ничего, что исключено в принципе. Ну вот давайте возвращаться к этим выборам. Рычаги на этих выборах, какие ни у кого присутствуют, но из имеющихся пока кандидатов. А главное, вот на мой взгляд, отсутствующий инструментарий. Он отсутствует, причем у всех. Будь то, значит, так скажем, условно-оппозиционный кандидат Хараскин, неусловно-оппозиционный кандидат Окунев, да, будь то провластный кандидат Решетников, ни у кого из них нет никаких, ну, инструментарий выжжен. Работать на этих выборах надо чем-то. Я не вижу телодвижения в этом направлении. То есть нет ни общей краевой газеты. Да, вот об этом я говорю. То есть как будет продвигаться, не знаю, любой из них. Любой из них, ну, то есть, понятно, существует Facebook, понятно, что мы все дружим. Но Facebook работает на территории города Перми и, в общем, неплохо работает. Но если мы переезжаем в Гайны, ну, там, возможно, тоже есть свой Facebook, просто я про него не знаю. Там, видимо, друзья белки, медведи, лоси и олени. И у них, видимо, есть социальные сети свои. И это Гайны, это не только Гайны, это многие места в Пермском крае, а там же проживает половина избирателей, причем наиболее активная часть.
Ну, во-первых, действительно рановато, ведь еще регистрации не было, то есть боятся многие кандидаты фальстарт сделать, хотя вот я с тобой тут не соглашусь. По моим сведениям, уже отпечатано, ну, по крайней мере, вот где-то или скоро будет отпечатана газета «Единая Россия» полумиллионным тиражом, 500 тысяч экземпляров. Безусловно, это будет все на Решетникова, да, на Максима Решетникова подстроено. Вот. А Константин Окунев, ну ты смотри, какое количество баннеров, он уже вкладывается в кампанию, то есть сказать, что инструментария нет, 23 февраля, там 12 апреля.
Автобусы,
лифты, там баннерная реклама. Нет, он уже инструментарий показывает. И у нас еще поводов немало. Я думаю, что и в мае что-то это продемонстрирует. Олег Хараскин, он, да, он в сети. То есть, ну, я говорю, ему надо, что называется, мясо показать, какой-то, ну, от чего-то оттолкнуться. Но, тем не менее, он как раз может свою строить компанию именно в территориях. У него все-таки богатый... Это опыт именно работы в сельских территориях, если он сконцентрируется именно на работе там, ну вот это единственная возможность как-то выйти из положения. Что, какая особенность вот этих выборов? Ну, поскольку дата 10 сентября, да, весь избиратель, все избиратели будут на садовых участках. Но надо понимать, что у нас это, город, ну, по крайней мере, пустеет, да, летом, все уезжают. А инструментария именно для жителей сельских территорий, именно для дачников его нет. То есть эти баннеры, они работают тогда, когда человек в пятницу уезжает и в понедельник приезжает. Он видит, да, Окунева. А партийная газета, я не знаю, как они будут распространять по партийным ячейкам, практика показывает, что это очень, не очень эффективный метод.
Между прочим, никто никогда еще не работал с садовыми кооперативами.
Абсолютно.
У нас с чем угодно работали, а ведь садовый кооператив, это, собственно говоря, собрать садовый кооператив на одно собрание, это совершенно несложно. Вот я просто знаю по своей дачи, да? То есть это вот, пожалуйста, Янычи. Янычи, это же просто город, который живет за городом. То есть там вот у нас есть, там, допустим, магазин, да? Мы же там все встречаемся. Вот, может быть, эти выборы проиграются каким-то совершенно уникальным способом через сады и огороды?
Я вообще удивляюсь, когда выборы проходят летом, почему? Ну, вот какими-то стандартами мыслят политтехнологи, целевая аудитория там, на дачных участках. Ну, уже сделайте, привлеките их как-то. А на них вообще не распространяется агитационный материал.
Ну, на самом деле, это классная мысль. Потому что вот, понятно, целый день... Извините, одним местом к солнцу, но вечер, вот я просто знаю по своему садовому кооперативу, да, все же выходят прогуливаться, там, снаряды, ну, тут, господи, организуйте концерт. Людям же вечером хочется досуга. И вот как раз они там все сконцентрированы. И все. И вот абсолютно целевая аудитория в ваших руках.
Абсолютно с тобой согласен. Настолько недооцененный ресурс. Как-то у нас снимают дворцы культуры, какие-то праздники на набережной. Думают, народ... Приходит молодежь, которая не голосует, а избиратель на даче. Ну, он не сидит, он там работает. И вот там-то как раз никакой агитационной там продукции, никаких материалов,
ничего. Давай заканчивать. Хотя, опять-таки, вот заканчивая твою мысль, еще раз вот...
Это к тому, что... Не придут, останутся, будет низкая явка, если они останутся
на себе. Я думаю, что просто, может быть, нас с тобой послушают и, может быть, сделают
выводы, да?
Интересные выводы. Потому что когда приезжает машина, которая продает молоко, они же приводят избирателя тут же к своей машине. Да. Два гудка, и все возле этой самой машины с молоком. Угу. Вот и все. На этом завершаем наш сегодняшний эфир. В этом составе мы встретимся после небольшого перерыва.
После садовых участков.
Да, после садовых участков. Вот оставайтесь на 91.2 FM.